Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Новый год как старый. Пикеты в поддержку узников Болотной. Уолл-стрит готовится к дешевой нефти. Вологодская область без денег на электрички. Эбола как всемирная угроза. Таковы главные темы дня вторника, 6 января, по версии Радио Свобода. Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня в центре Москвы прошла акция в поддержку узников Болотной. У станции метро Новокузнецкая собрались несколько десятков гражданских активистов. Пикет организовал комитет 6 мая совместно с политическими движениями и гражданскими активистами. Акция была согласована с городскими властями. В начавшемся году болотное дело ожидает одно из последних судебных разбирательств. Верховный суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор лидерам Левого фронта Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву. В конце июля минувшего года они были приговорены к 4,5 годам в колонии за организацию массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади и попытку организовать аналогичные мероприятия в других городах России. Подсудимые настаивают на своей невиновности. Приговоры в отношении других обвиняемых по болотному делу, вынесенные в минувшем году, уже вступили в силу, поэтому большая часть осужденных находится в колониях. О том, как развивались события в болотном деле в минувшем году и что ожидать от дела в году наступившем, рассказывает судебный репортер Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Примерно год назад в связи с 20-летием Российской Конституции была объявлена амнистия, и уголовное преследование почти половины фигурантов болотного дела было прекращено. На этой волне и в преддверии Олимпийских игр в Сочи многие наблюдатели и эксперты аж предполагали, что большинству подсудимых дадут, что называется, по-отсиженному. К тому времени многие из них провели в СИЗО уже больше года. Но вынесенный в феврале 2014 года приговор по делу первой волны, так называемому делу восьми, показал, что снисхождения не будет. 7 из 8 человек, которых обвиняли в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к полиции, получили реальные сроки – от 2,5 до 4 лет колонии. В конце июля по 4,5 года колонии получили лидеры Левого фронта Сергей Удальцов и Леонид Развожаев. В августе еще 3 обвиняемых в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к полиции были осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 лет колонии. Апелляция по делу Сергея Удальцова и Леонида Развожаева состоится в 2015 году. Как поясняет адвокат Дмитрий Аграновский, в деле возникли новые обстоятельства, которые могут повлиять на решение суда.
К сожалению, у нас появились новые обстоятельства. Почему к сожалению? Потому что они связаны с ухудшением состояния здоровья Развожаева. Ему была проведена операция на сосудах. Лично я надеюсь, что ему, по крайней мере, будет изменена мера пресечения, потому что сейчас он, конечно, не может находиться в местах лишения свободы. Ему в следственном изоляторе находиться проблематично, где он лечился, а уж тем более где-то там на зоне.
В ожидании апелляции Сергей Удальцов и Леонид Развожаев находятся в следственном изоляторе. По мнению суда первой инстанции, вина Сергея Удальцова и Леонида Развожаева подтвердилась показаниями третьего фигуранта дела, Константина Лебедева, который согласился с версией следствия и признал, что вместе с Удальцовым и Развожаевым встречался с грузинским политиком Гиви Таргамадзе для обсуждения организации массовых акций в России и что Таргамадзе финансировал их деятельность. Константин Лебедев, осужденный в 2013 году на 2,5 года колонии, уже освобожден условно-досрочно. Защита Сергея Удальцова и Леонида Развожаева вынесенный приговор первой инстанции называла неправосудным и неподкрепленным доказательной базой. Вот что говорил один из адвокатов Сергея Удальцова Виктор Федорченко.
Вина Удальцова, да и Развожаева надлежащим образом не доказано. Именно понимание несостоятельности, ущербности доказательственной базы, я считаю, побудило суд к тому, чтобы пойти на некий компромисс и назначить наказание не 8 лет, а именно 4 года 6 месяцев. Если из этой системы доказательств исключить такой элемент, как показания Лебедева, то вся эта система доказательств валится.
Апелляционные заседания по другим эпизодам болотного дела, а их было уже 4, практически никак не изменяли вынесенные первой инстанции приговоры. Только по делу 8 на 3 месяца был сокращен срок Ярославу Белоусову и Сергею Кривову. О том, почему апелляционная инстанция в болотном деле неэффективна, в эфире «Радио Свободы» размышляла Анна Гаскарова, супруга одного из подсудимых по делу Алексея Гаскарова.
Болотное дело – это не тот процесс, где можно ожидать каких-то шагов навстречу, потому что я не думаю, что апелляционный суд включит заднюю, да, и признает незаконным решение суда первой инстанции. Мы с самого начала просто решили, что наша защита будет строиться так, что мы пройдем все способы и механизмы, которые у нас есть, чтобы доказать, насколько судебная система сейчас неэффективна. Мы еще после апелляции по первой волне решили, что какие-то изменения стоит ожидать на судах по условно-досрочному освобождению.
Из 15 человек, осужденных по болотному делу, большая часть уже находится в колониях. У двоих из них уже истек срок заключения, назначенный им судом. Артем Савелов и Ярослав Белоусов вышли на свободу. К концу 2015 года на свободу должны выйти еще 4 человека. Андрей Барабанов, Степан Зимин, Денис Луцкевич и Илья Гущин. О том, какова обстановка в колонии в Рязанской области, в эфире «Радио Свобода» рассказывал Сергей Шаров-Делане, общественный защитник Андрея Барабанова.
Я имею право доступа только к своему подзащитному, к Андрею Барабанову. Они трое в одной колонии. Они между собой там общаются, и поэтому они, я знаю обо всех от Андрея, с которым я виделся. Это не самая худшая зона. Там нет рецидивистов, а это существенно. Это не образуется вот того самого воровского лагерного. Всего, что связано с зонами, где сидят уже не первый раз люди. Питание неважное, условия приличные, библиотека даже довольно приличная, говорит. Во многом это связано с тем, что в этой зоне довольно много сидело и сидит по экономическим статьям, которым присылали хорошие книги, которых оставляли в библиотеке колонии. Понятное дело, не курорт, но далеко не самая худшая зона, которая возможна.
Ярослав Белоусов, освобожденный еще в начале сентября из следственного изолятора в Пятигорске, куда его привезли этапом из Москвы, в январе выпускает книгу под названием «От болотной до бутырки», которая описывает свой тюремный опыт. В интервью «Радио Свободы» Ярослав Белоусов рассказал подробнее о книге и о болотном деле.
Было бы совсем абсурдно, если бы я освободился и после этого не написал бы ни статьи, ни книги. Среда, в которую я попал, о два лишним года назад, сильно отличается по многим параметрам нашего мира. И было бы очень интересно не только изучить ее, но и результат этого изучения показать всему остальному миру.
Болотное дело для вас растянулось на 2 года. Что было самым тяжелым за это время?
Тяжело много было чего. Наверное, самое тяжелое – это был этап. Тяжелые физические условия. В то время как коллектив очень интересный. С людьми было любопытно пообщаться, узнать об их взгляде на мир. Еще очень сложно было после приговора 4 месяца сидеть в камере и, по сути, никуда не выходить и не ездить. Время как будто остановилось.
Как вы считаете, чем болотное дело стало для общества? Почему сначала довольно много людей следили за ним, а к концу дело стало интересно только тем, кто в него непосредственно вовлечен?
Тема политзаключенных, она в обществе не очень популярна. Но, тем не менее, болотное дело определенным образом повлияло на процессы консолидации в оппозиции. То есть на определенное время, конечно, это болотное дело людей сблизило. Но, с другой стороны, стало очевидно, что все-таки лидеры, те люди, которые хотели стать лидерами протеста, не учли определенного момента, с моей точки зрения. Они подались на провокацию тогда 6 мая. И подавшись, они в некотором плане отказались от мирной формы протеста. И уже этот небольшой отказ, нельзя сравнить с тем, что происходило на Украине, привел к тому, что произошло возбуждение уголовного дела, начались задержания. А люди, которые до этого сочувствовали оппозиции, предпочли избегать встречи с ней, предпочли отказаться от походов на массовые мероприятия. То есть многие отвернулись на самом деле.
Адвокат Дмитрий Аграновский, представляющий интересы фигурантов дела на 2 болотных процессах, согласен с мнением Ярослава Белоусова, своего бывшего подзащитного. Вряд ли болотное дело ждет продолжения. Однако, по мнению адвоката, власть не добилась этим делом поставленных целей.
Я сожалею о том, что вообще такой процесс имел место. Ровным счетом ничего из происходившего на Болотной площади не было достойно такого длительного, мучительного судебного процесса. И ровным счетом все наши подзащитные, все без исключения, не сделали ничего такого, за что с ними так следовало бы жестоко поступать. Кому это было нужно? Что от этого улучшилось? Что оппозиция либеральная сейчас не собирает столько народу? Совсем по другим причинам. Потому что изменилась политическая ситуация. То есть эти процессы, они в любом случае не достигли своей цели.
Бывший фигурант Болотного дела Владимир Акименков, амнистированный год назад, не верит, что в группе риска по болотному делу можно расслабиться.
ни одно политическое дело, кроме, наверное, дела Посирайта или дела ЮКОСа, не получило такого внимания в обществе и поддержки со стороны разных людей, как Болотное. Но так как эта поддержка, эта борьба оказалась недостаточной, то ровно из-за этого ребята сидят до сих пор. Гораздо более многочисленные, скажем, акции в поддержку ребят-болотников могли бы привести к тому, что все бы узники 6 мая попали под амнистию. Люди будут продолжать борьбу. При этом я советую обезопасить себя тем людям, кто был на Болотной площади в тот день и кто считает, что его могут задержать.
Как ожидается, в 2015 году в Европейском суде по правам человека завершится коммуникация по нескольким жалобам фигурантов болотного дела. Когда Европейский суд может вынести решение по какой-либо из этих жалоб, пока неизвестно. 6 мая 2012 года согласованная с властями Москвы оппозиционная акция завершилась столкновениями демонстрантов с полицией. Власти посчитали эти события массовыми беспорядками и возбудили уголовное дело. Его фигурантами на сегодняшний день стали более 30 человек. Из них 13 человек амнистированы, 18 осуждены. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и Bitune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги 6 января, вторника. Подробнее об экономической ситуации. Аналитики на Уолл-стрит ожидают, что удешевление нефти останется доминирующей тенденцией в первые месяцы нового года. Это реакция на более чем 5% падение цены на нефть в понедельник и на котировки вторника. Сегодня стоимость легкой нефти опустилась до $49 за баррель. Со снижением цен на нефть эксперты отчасти связывают и почти 2% падение индексов на Нью-Йорк фондовой бирже, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Прямым поводом для удешевления будущих контрактов на покупку нефти стало появление новых данных о росте мирового производства нефти. Представители Ирака объявили о том, что добыча углеводородного сырья в стране возрастет в январе на 10%. Тремя днями раньше стало известно, что в России в декабре было добыто рекордное в постсоветский период количество нефти. Вкупе с информацией о том, что страны-члены ОПЕК в течение последних 7 месяцев превышают свои нормы производства нефти, и о гораздо более слабом, чем ожидалось, росте спроса, цены нефти обречены на падение. Вопрос лишь в том, сколь значительным и затяжным будет это падение. В ответе на этот вопрос число пессимистов, прогнозирующих затяжное падение, заметно превышает число оптимистов. Выше цены в $80 за баррель к концу года, судя по всему, не берется предсказывать никто из респектабельных аналитиков. Одним из самых сильных аргументов пессимистов является отказ Саудовской Аравии и ее ближайших союзников по ОПЕК снизить добычу нефти, несмотря на многомиллиардные потери в результате удешевления нефти. Эр-Рияд, согласно заявлениям саудовских официальных лиц, ведет принципиальную битву за рынки сбыта. Если мы сократим производство, то что произойдет с нашими позициями на рынке? Цена пойдет вверх, и россияне, бразильцы и американские производители сланцевой нефти займут наши позиции на рынке, заявил в недавнем интервью министр нефти Саудовской Аравии Али Аль-Наими. Многие аналитики предполагают, что саудовцы, решив стоять до конца, то есть до краха нефтяных цен, хотят вывести из будущей игры на рынках производителей со сравнительно высокой себестоимостью нефти, в том числе американскую индустрию сланцевой нефти. Однако Фадел Гейт, авторитетный аналитик из финансовой фирмы Оппенгеймер, считает, что саудовцы хотят нанести удар по более уязвимым конкурентам. Вот что он говорит в интервью информационной службе Bloomberg. Главные объекты саудовцев – это Россия и Иран. Саудовская Аравия может выстоять в условиях низких нефтяных цен гораздо дольше, чем другие страны. Через год Россия в таких условиях, по-видимому, может оказаться без валютных запасов. Экономическая ситуация в Иране из плохой превратится в очень плохую. И я думаю, что саудовцы способны этого добиться. В результате, к концу нынешнего года цена техасской нефти, скорее всего, будет лишь немногим выше нынешнего уровня. Я не считаю, что если цена упадет до $40 за баррель, то она удержится на таком уровне. Как нереалистичны надежды на то, что долгосрочная цена нефти может составить $100 за баррель. Вопреки мнению некоторых специалистов, я не вижу возможности быстрого подъема цен на нефть. Я не думаю, что она может подняться больше $70 за баррель к концу нынешнего года. Аналитики Citigroup в своем прогнозе, обнародованном в воскресенье вечером, прогнозируют сохранение в течение нескольких месяцев ниспадающей ценовой тенденции и ожидают, что среднегодовая цена барреля нефти марки Brent составит $63. Они, правда, считают, что существует значительная вероятность того, что она упадет до $55. Сторонники несколько иной точки зрения приводят свои несколько иные аргументы и ценовые калькуляции. Джон Уайт из финансовой фирмы Roth Capital Partners предсказывает в интервью телеканалу CNBC удорожание нефти до $80 за баррель. Мы прогнозируем подъем цены до $70 в первом квартале, $75 во втором и третьем кварталах и до $80 в четвертом квартале. Это станет возможным, если рост валового продукта в мире достигнет 1,5-2%. Но надежды даже на такой скромный экономический рост могут оказаться несостоятельными. Газета New York Times пишет, что почти 2% падение курсов акций на Уолл-стрит в понедельник – свидетельство того, что инвесторы и трейдеры обеспокоены именно экономическими перспективами. Экономическая ситуация в Европе шаткая, и удешевление нефти может быть приметой новых экономических трудностей, первым сигналом приближающейся дефляции, неспособности властей противостоять тенденции падения цен.
На теме работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Международные санкции против России, дешевеющая нефть и ослабление рубля уже привели страну к финансово-экономическому кризису. По итогам наступившего года объем российского валового продукта может сократиться на 5%, а возможно и больше. Эксперты полагают, что у российских властей нет возможностей и ресурсов для предотвращения негативного сценария. Рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Оценки российских властей нынешнего состояния экономики страны сегодня весьма сильно отличаются от реального положения дел. По итогам минувшего года Министерство экономического развития в своем действующем официальном прогнозе ожидает роста ВВП в пределах от 6 до 7%. Об этом же в своем послании Федеральному собранию говорил и российский президент Владимир Путин. Однако не только эксперты, но и вполне высокопоставленные чиновники признают, что прироста объема экономики в 2014 году ждать не стоит. В лучшем случае он окажется нулевым. Еще больше разногласий в прогнозах на 2015 год. Те же специалисты Министерства экономического развития по одному из своих сценариев пока планируют рост экономики на 0,8%. Однако Центральный банк даже в своей базовой оценке ожидает ее сокращения на 0,7%. При этом в другом стрессовом сценарии его эксперты не исключают падение ВВП страны в пределах до 5% при сохранении низких цен на нефть. Именно конъюнктура мирового нефтяного рынка, согласен бывший министр экономики России, советник Банка Российская финансовая корпорация Андрей Нечаев, по-прежнему остается критически важной для экономики России.
К сожалению, наша достаточно крупная экономика, в силу ее экспортной сырьевой ориентации, очень зависит от внешнего спроса и внешней экономической конъюнктуры. Поэтому изменение цены на нефть, которая вот в последние месяцы довольно драматически падала, в значительной степени будет определять макроэкономические параметры российской экономики.
В начале года цены на нефть продолжили падение. Но эксперты полагают, что не только уже случившийся их обвал стал главной причиной нынешнего бедственного состояния российской экономики. Дополнительный негативный эффект, по их мнению, оказали международные санкции, введенные против России в связи с ее действиями в Крыму и на востоке Украины. Особенно болезненным для Москвы, как считает экономист Слава Рабинович, стало закрытие для российских компаний западных финансовых рынков.
Россия сама себя исключила из международной финансовой системы, из международной системы экономической, из системы международной торговли. Факт того, что США растут примерно плюс-минус 4,5% в год при инфляции, инфляция, там, скажем, 1.5% плюс-минус, это существенный экономический рост. Это отражено в оценке американских компаний. Со дна фондового рынка в Америке в марте-феврале 2009 года американский рынок отрос практически на 200%. Российский же рынок, если исчислять в долларах, индекс РТС был на 2500 в мае 2008 года. Сейчас он ниже 800 пунктов. Это порядка минус 65%. Это отражает положение вещей в нашей стране.
С тем, что финансовые санкции весьма заметно ударили по российской экономике, согласен и Андрей Нечаев. Однако он полагает, что пока еще не проявился эффект от других ограничительных мер, введенных против ключевой для национальной промышленности отрасли.
Стратегически, если они сохранятся, они могут сказаться, конечно, нефтедобыче, лично газодобыче, нефтеразведке, потому что наложены санкции на поставку соответствующего оборудования, которое мы практически сами не производим, поэтому можно ожидать некоторое падение даже добычи нефти, ну, соответствующим падением экспортных доходов.
Ну а пока фактически тотальный запрет на зарубежное кредитование для крупного российского бизнеса, прежде всего государственного, неминуемо будет сказываться на курсе национальной валюты. В 2015 году ему, напоминает Андрей Нечаев, счет обслуживания и погашения долга придется выплатить весьма крупную сумму в валюте. И эти деньги придется искать прежде всего на российском рынке.
Если отсчитывать от ноября, то нам надо вот за предстоящий год выплатить где-то 135,5 миллиардов долларов. Действительно, довольно большая сумма по нашим меркам, которую, конечно, чем-то надо замещать. И это будет, безусловно, фактором давления на рубль. Глубинные факторы девальвации, они никуда не делись. Это и общая слабость российской экономики, и большой отток капитала, в том числе связанный с необходимостью погашения долгов, и общая высокая инфляция, независимо от девальвации, ну и, безусловно, падение цен на нефть и закрытие рынков капитала западных для российских компаний. Вот это все такие достаточно пока долгоиграющие факторы, которые действуют в пользу девальвации.
Но дальнейшее, хотя бы даже и более плавное ослабление рубля никак не улучшит ситуацию в экономике. Во-первых, это приведет к новому росту цен и ускорению инфляции, что будет снижать потребительскую активность на рынке. Кроме того, дешевеющая национальная валюта вряд ли позволит Центральному банку в короткие сроки смягчить денежную политику и снизить, например, ключевую процентную ставку, резко и экстренно повышенную в середине декабря. А это означает неминуемый рост внутренних заимствований для российского бизнеса. Сейчас российские денежные власти говорят о том, что своими последними действиями они хотят заставить финансовый рынок успокоиться в поисках равновесного курса рубля. Однако бывший заместитель председателя Центрального банка Сергей Алексашенко не очень понимает смысл таких заявлений.
Никто не знает, каким должен быть рубль, на каком уровне он укрепится, да, или как он зафиксируется. Рынок, он понимает, там, не знаю, работает гораздо эффективнее, чем любые экономисты и любые вычислительные центры. Мы не знаем, сколько валюты намерен продавать Центральный банк в течение 2015 года, да, потому что вот он написал в своем документе, что он готов продать 85 миллиардов долларов. Это одна ситуация. Вдруг Центральный банк решит, что он продаст не 85, а 35. Это другая ситуация. Вдруг он продаст не 85, а 145. Это третья ситуация. Вдруг цены на нефть будут 40 долларов, а вдруг они будут 70 долларов. Бесполезно гадать. Я считаю, что это вот просто обман таких доверчивых слушателей, когда выходит там представитель Центрального банка, министр экономики, министр финансов, и говорит, по нашим оценкам равновесный курс рубля там намного да-да-да, отходит от нынешних ситуаций. Ребят, нет такого понятия равновесный курс рубля. Вот он есть на рынке.
Многие российские и зарубежные эксперты уверены, что перспективы относительного улучшения дел в экономике сегодня зависят от политических решений Москвы, в частности, от изменения ее действий в отношении Украины. Тогда, возможно, международные санкции против России будут, если не отменены, то хотя бы смягчены. Однако Андрей Нечаев сомневается, что это произойдет в ближайшее время.
Я думаю, что американцы пока не настроены отменять санкции, тем более вот этот закон о поддержке Украины, он такой долгоиграющий, это будет поправка Джексона-Веника, возможно, на десятилетие. Что касается Европы, то, конечно, значительная часть склонна отменить или, по крайней мере, снизить уровень санкций. Ну вот, наверное, если к этому появится внешнеполитический повод, то союзники по НАТО будут искать какой-то компромисс в этом плане.
Новый американский закон о поддержке Украины дает президенту страны право вводить новые санкции в отношении России, в частности, против концерна «Газпром». Пока Барак Обама к таким действиям не готов. Иван Трефилов, Радио «Свобода», Москва.
В интервью моему коллеге Валентину Барышникову экономист Константин Сонин говорит, что в наступившем году Россию ожидает серьезный экономический кризис, нечто подобное кризису 2008-2009 годов.
Так, чтобы оценить масштаб этого кризиса, это должно быть что-то подобное 2008-2009 году, но вот пока это выглядит, может быть, как половина спада 2009 года. То есть реалистично, что будет спад в 3-5% ВВП, и, значит, при 10% инфляции уровень реальных доходов упадет на 10-15%. И сейчас приняты экстраординарные меры. Вот то, что сделали Центральный банк и правительство, это такие меры, при которых экономика не может находиться постоянно. Это сделано для того, чтобы остановить сначала валютный кризис, потом, чтобы предотвратить банковский кризис. Когда правительство и Центробанк выйдут из этого режима, когда ключевая ставка опустится, и, соответственно, экономика сможет вздохнуть, можно будет говорить о установившемся курсе рубля. Но пока так выглядит, что вот по сравнению с нынешним курсом, риски скорее на стороне роста курса доллара. Скорее, рубль станет дешевле. Центральный банк, который отвечает за денежную стабильность, но не может особенно сильно способствовать как-то экономическому росту, он влияет только на то, что связано с деньгами, а это не главное в экономическом росте. Он не пытался защищать валютный курс, но в середине декабря валютный курс настолько стал колебаться сильно, что уже просто сама эта волатильность, вот то просто как все это скакало, стала наносить большой ущерб. И, соответственно, были приняты экстраординарные меры, чтобы это погасить. Представьте, что у вас есть какая-то рана, из которой сильно течет кровь. И на эту конечность наложили жгут. Ну, понятно, это останавливает кровь, но жгуты применяют только для того, чтобы доставить к врачу и начать лечение. Их нельзя оставлять надолго. Но также вот поднятая высокоключевая ставка, введенные полуформальные ограничения на валютный контроль, это все такие жгуты. Они затрудняют функционирование экономики. Соответственно, сейчас нужно их как-то убрать, но не совсем понятно, решены ли хоть какие-то проблемы, приведшие к кризису. Мне, например, кажется, что без существенной смены экономического и внешнеполитического курса даже просто прекратить текущий кризис будет трудно. Не то, что там перейти на стадию устойчивого роста. Но...
Не секрет, что в правительстве достаточное количество, как их называют, системных либералов. Могут ли системные либералы объяснить, что нынешний политический курс неизбежно заводит в экономические, финансовые и прочие кризисы?
Честно говоря, мне кажется, что сейчас влияние тех, кого назвали системными либералами, в правительстве оно абсолютно минимально. В экономической политике последних лет по существу нет ничего либерального. Это просто, за исключением каких-то там технических мелочей, является воплощением мечт такого государственнического управления, при котором приоритеты в сторону прямого управления сверху вниз, плюс в котором отданы в очень большой степени приоритеты внешней политики над экономикой. Экономикой управляют именно люди такого государственнического подхода, вот такого же склада мышления, и как были 25 лет назад, и это как раз те люди, которые в точности привели к краху и экономической трагедии 25 лет назад.
Если обращаться к опыту истории советской, может быть, других стран, насколько экономический кризис, экономические потрясения, возможное падение уровня жизни для населения и, соответственно, вероятное волнение этого населения, насколько это может заставить политическое руководство страны изменить курсы?
Аналогия с советской историей 80-х и начала 90-х, она как раз подсказывает один из ответов. 80-е годы уже давно шел застой. Уровень жизни все время по существу падал. При этом не только не было никаких там особенных выступлений против сложившейся ситуации, хотя это недовольство как бы чувствовалось, никаких реформ в сущности серьезных не проводилось. То есть были какие-то там изменения, у этих некоторых изменений были долгосрочные последствия, но смотреть на историю 90-91 года уже давно видно, насколько все рушится и насколько не работает существующая система. При этом никаких реформ по существу не проводилось. Вполне возможны сценарии, при которых ситуация будет ухудшаться медленно, не обязательно катастрофически. Под разговоры о реформе никаких реформ не будет происходить. Ухудшение экономического положения, из него следует недовольство политической власти. И закономерность то, что из недовольства политической власти следуют какие-то там изменения, перевороты, революции. Эти закономерности, они в принципе есть, но надо понимать, что эти закономерности, они такие как бы в целом. Несмотря на то, что механизм есть трансляции ухудшения экономического положения в недовольство и в революцию, это может быть и 10 лет, и может быть и больше. Я думаю, что мы еще можем довольно долго жить в условиях экономического кризиса, без особых социально-политических потрясений.
Об экономической ситуации в России рассуждал экономист Константин Сонин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 6 января. Вот главные темы второй половины этого часа. Вологодская область. Без денег на электричке. Эбола как всемирная угроза. Уже 8 тысяч мертвых. Во Франции проходят показы фильма Мишеля Хазанавичуса о войне в Чечне. Расскажу об этих темах и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 6 января, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В центре Москвы прошла акция в поддержку узников Болотной, в которой приняли участие несколько десятков гражданских активистов. Замоскворецкий суд Москвы вернул Федеральной службе исполнения наказания уведомление о нарушении оппозиционным политиком Алексеем Навальным режима домашнего ареста. Норма Уголовного кодекса не предусматривает рассмотрение подобных документов после вынесения приговора. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Германию добиться от Киева принятия мер для сведения к минимуму числа жертв и пострадавших среди мирного населения в ходе конфликта на востоке Украины. В Литве в магазинах города Каунас на товарах, рекламируемых российскими средствами массовой информации, появились наклейки с изображением колорадского жука и надписью «Не покупай кремлевскую пропаганду». Правительство России приняло меры для повышения доступности пригородных железнодорожных перевозок, установив льготный тариф для пассажирских компаний за использование инфраструктуры железнодорожного транспорта. В Москве покончил с собой 77-летний генерал-лейтенант военно-воздушных сил России в отставке Анатолий Кудрявцев. Таковы были главные темы уходящего дня вторника, 6 января, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Продолжим тему, начатую в первой части программы. Она была связана с экономикой России. В Новый год страна вошла в состояние экономического кризиса. Продлится он, очевидно, не один год и отразится на жизни каждого россиянина. Профессор кафедры социальной психологии МГУ, научный руководитель Института практической психологии Высшей школы экономики Тахир Базаров рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Арслану Саидову, как меняется поведение людей в условиях нестабильности.
Для кого-то это стресс. И человек может вести себя абсолютно неадекватно в этой ситуации, может запить, может вообще бросить семью, вы знаете, бросить работу, не знаю, если у него достаточно денег, то он уйдет в дауншифтинг там и так далее. Это один вариант. Довольно большое число будет двигаться по второму варианту, по варианту агрессивному. Эти люди будут воспринимать ситуацию как неразрешимую. Они очень быстро найдут виновников этой ситуации для себя. Определят, кто это такие. Скорее всего, они собьются в какие-то группы, они не в одиночку будут действовать, и могут вести себя, ну, абсолютно непредсказуемо, в том смысле, что находить для себя объекты для разрешения своей агрессии, вот, и через это будут пытаться каким-то образом с этой ситуацией справиться. Второй вариант – это люди обычно не сильно профессиональные. Третий вариант вот как раз касается людей профессиональных, которые оказались в этой ситуации. Они уйдут в себя, начнут искать причины этих проблем самих себе, вот не доучились, вот что-то не доделали, с начальником поссорились зря. Они совершенно безобидные, но очень симпатичная группа людей. Самые интересные четвертые, те, которые воспримут эту ситуацию как блестящую возможность для реализации своих талантов, своих способностей, сделать то, чего не удалось сделать по разным причинам. Иногда ведь стабильная ситуация – это тоже не сахар для некоторого типа людей. А сейчас появляются возможности. Очень хорошо, что рубль рухнул. Просто прекрасно, что сейчас надо будет разворачивать какие-то новые проекты. Наконец-то обратят внимание на людей, которые бились-бились лбом о стенку и ничего не получалось. А вот теперь у них есть такая возможность.
На ваш взгляд, люди, находящиеся в такой стрессовой ситуации, насколько они удобный объект для манипуляции?
Первые – очень удобный объект, и вторые, особенно те, которые агрессивны. Они очень внушаемы, легко поддаются неаргументированному воздействию. У них получается такая история, главное найти объект. Можно очень даже легко подсунуть какой-нибудь объект, придумать какой-нибудь объект. Можно ожидать непредсказуемых реакций. Они могут быть на национальной почве, они могут быть на религиозной почве, они могут быть на профессиональной почве. То вся беда, я не знаю, там у нас от того, что у нас полиция есть, например, или чиновники. И вот эти люди, да, Особенно в силу того, что они склонны к групповым действиям, то вот эти могут быть опасны.
Направлять эти действия, организовывать в поисках этого врага. Сейчас в современном мире, в российском обществе, на ваш взгляд, лидирующая позиция принадлежит кому? Средствам массовой информации?
Сегодня, наверное, я бы так вот по 30% дал средствам массовой информации в виде телевидения, 30% сетям социальным. И 30% местным сообществом, этническим сообществом, вот чему-то вот такому, по месту жительства, по месту боления за спортивную команду, по месту предыдущей службы. То есть вот люди, которые находятся в непосредственном контакте друг с другом, они, ну, более-менее знакомы друг с другом. По крайней мере, им кажется, что они друг с другом знакомы.
Стоит ли ждать появления новых лидеров, лидеров общественного мнения, политических лидеров?
Потенциально, безусловно. Как раз то самое время, когда, если только ситуация выйдет из-под контроля, эти лидеры, они тут же появятся. Я думаю, что все зависит от того, как будет складываться сама ситуация в широком контексте, так же, как это было в начале 90-х. Эти люди, по сути, они уже были, просто были в разных местах, занимались разными делами, а тут вдруг раз и быстренько нашли для себя социальный лифт довольно скоростной. Для некоторых скоростной. Ну, для многих закончилось не очень хорошо.
В личном плане, вы как психолог, вот что можете посоветовать тем людям, которые вот отчаялись, которые оказались в сложном положении? Нет денег, нет работы, ушла жена. На кого им опереться в такое время?
Только на свои собственные ценности. Первое, это не надо истерить, потому что в ситуации истерики нужных решений найти невозможно. Зато самые непродуктивные решения возникают просто со скоростью, знаете, кинофильма. Второе, нужно посмотреть на те внутренние ресурсы, которые у тебя есть. Это знания, это умения, это контакты, связи. Если с кем-то нарушили связи, то постараться их восстановить. Третье, конечно, надо еще раз оценить все цели, которые человек перед собой ставил, двигался, просто проанализировать свой путь. Все-таки куда я иду и что зависит от меня. И четвертое, это, конечно, ближайшее окружение. Я имею в виду семью, друзей, соседей, тех, кто в близком контакте находится. Если перестать истерить, то обязательно появятся новые возможности. Единственное, формула, которую я бы посоветовал, она выглядит следующим образом. И экспериментально мною проверено неоднократно в ситуации кризиса, экстремальной ситуации. Первое – наблюдать и работать собственным вниманием, следить за слабыми сигналами, которые вокруг рассыпаны. Обязательно найдешь тот сигнал, который тебе нужен. Второе – учиться. В самом широком смысле учиться. Смотришь фильм – учись у героя. Наблюдаешь за соседом, учись самым простым элементарным вещам, которые он делает. Главное, на что опереться, развивать собственное воображение. И, наконец, третье. Действуй. Это очень важный такой элемент этой формулы. Включить волевую составляющую своей личности. Не столько размышлять нужно, сколько действовать и не бояться ошибиться. Ошибка – это твой капитал, это твой ресурс для будущего успеха.
Психологическая мотивация россиян и экономический кризис в России. Доктор психологии Тахир Базаров в эфире «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 6 января. Правительство России намерено потратить 25 миллиардов рублей на сохранение объемов пригородных железнодорожных перевозок. Таким образом, будут компенсированы расходы компании РЖД на организацию пригородного сообщения. В конце минувшего года появилась информация, что часть электричек в 20 регионах России может быть отменена, поскольку у местных властей не хватает денег. С начала года прекратилось пригородное сообщение в Вологодской области. Из Вологды корреспондент «Радио Свобода» Иван Беляев.
Поселок Вологда расположен всего в 60 километрах к северу от Вологды. Пока на станции останавливались электрички, жители поселка могли свободно и относительно недорого перемещаться по области. Многие ездили в город на работу, многие сами работают на железной дороге. Но когда электрички начали отменять, а началось это еще летом, все в корне изменилось. ближайший автобус приходит на станцию Семигородняя в 12 километрах от Вологды. При этом автобусы идут гораздо дольше, прямой дороги до Вологды нет. Да и сами автобусы гораздо менее удобны, чем электрички, говорит староста поселка Лидия Ильина.
Он сейчас ходит вот днем, он с Вологды выходит понедельник, среда, пятница и воскресенье. Это вот дневной, а вечером пока как бы ходит каждый день, 10 минут седьмого. Но такие автобусы ужасные, это просто, даже не сказать, что это для пассажиров, как бы вот перевозок они пригодны.
Кстати, и график движения для жителей станции неудобен, рассказывает муж старосты Виктор Ильин.
Ну ладно, Лида, у меня ездит в Вологду, да, я там его, пацаны пригнали мне минуту, я до автобуса свезу в Семигородню, она уедет, ты сейчас встанет, да, я свезу, приеду, тут один все сделаю, у меня там две коровы, три быка, да, пять собак, да, куры, да, кошки, да, всех надо кормить, все делаю, вечером опять еду, 9 часов, а мне это уже ни к чему, гонки не устраивают, зачем, даром, что и на машине хотя бы, а вот если бы ребята не пригнали, пришлось бы на тракторе, значит, ночь не спать, я пока его прогрею, заведу.
Официальное объяснение отказа от электричек – их убыточность. Областной бюджет не возмещает железной дороге полную стоимость перевозок. Однако, как уверены в Вологде, те, кто работает в городе, могли бы возить и рабочим поездом РЖД, говорит пенсионерка Лия Белавина.
Так это рабочий поезд, идет тепловоз, пустая платформа, один вагон, телятник как возится. Он, блин, больше энергии, два вагона, чем бы 10 вагон тащил, меньше бы энергии, быстрее бы шел. И на людям как дразнятся, тут их не убыток. А я 4 вагона народу возили битком. Билет вот до нас, вот Вологды до Вологды, 100 тысяч рублей, там убыток у них.
Даже тем, кто трудится на железной дороге, ездить с рабочим поездом неудобно. Любовь Егорова, кочегар-машинист на одной из соседних станций. По ее словам, добираться на работу стало гораздо сложнее.
Выходные не ходят, а мы же работаем по сменам. Нечем добраться, автобусы туда не ходят, к нам не ходят, Печаткино не ходят. Ездить в больницу не на чем. За деньги несчастно снять копейки не на чем ехать. Вся жизнь в электричках. Мы уже все болеем, что их нету. У нас девочки работают на железной дороге, в железнодорожной больнице. Ездят тоже кое-как в Вологду. Есть у нас и молодые, они вот и работать стали бы не работать. Но нет, не на чем ездить. Это вот с горем пополам, то меня путейцы возьмут на мотовозе. Это тоже, я же не путейский рабочий. Хоть пешком идти. Работу никак нельзя бросать, жить не на чего.
Что некоторые мужчины из поселка нелегально добираются до Вологды на платформе рабочего поезда. И это в разгар зимы, говорит еще одна пенсионерка из Вологды Лидия Елисеева.
А вот поехал у меня пенсию получать, я говорю, садись. Если чего будут, залезай, говорю, все равно залезай. А если скат выгонят, скажи, везите до милиции, пусть милиция высаживает меня там. На перегоне, говорю, не выходи, пусть тебя везут и сдают милицию тогда.
В последних попытках договориться с железнодорожниками область предлагала новые тарифы. 10-километровая зона обходилась бы каждому пассажиру в 52 рубля. Это предложение было отклонено, но и оно не кажется жителям поселка хорошим. Ведь тогда билет от Вологды до Вологды подорожал бы в 2 с лишним раза, говорит Лия Белавина.
Так нам чего? 2 раза ездить, вот и пенсия, зачем жить? А работники вот ездят в охрану, 8 тысяч больше не заработаешь в городе, как нас едут. Так на один такой билет, надо ехать им работать. Люди сидят, работают, сидят. Семьи, молодые мужики, у нас вот такие молодые, ведут ко мне тогда и, пожалуйста, то, где у меня буденьки-то? У меня внучка мучается, без отца живет, в институте учительная помога, да и откуда я возьму деньги, долг.
Староста поселка напоминает, ни районные, ни областные власти помочь жителям Вологды не в состоянии.
Куда бы мы ни обращались, я хотя бы раз в неделю бы как-то вот до нас туда сюда, да, ведь есть еще и пенсионерки, и все, ведь не одни мы живем. Все везде отказ, что нет пассажиропотока. А губернатор, так я не знаю, мы, конечно, как бы напрямую обращаемся вот в сельское поселение. Она говорит, что я везде как бы обращаюсь, везде говорю, что вот вы у меня такая вот как бы осталась станция, что без сообщения.
Те, у кого есть машина, могут доехать до Семигородней в магазин. Остальным приходится ждать автолавку, которая приходит один раз в неделю. Но в плохую погоду она может и не добраться до станции, опасается Лия Белавина.
Вот будет, нападя снегу, машин нет тракторов чистить дорогу, машина не придет, нам надо идти сюда, машина ходит зимой. Курга таким не выехать.
Электрички были отменены в области не сразу. Один рейс за другим сокращали с лета прошлого года. Но с начала зимы все, кто привык жить у железной дороги, все больше обозлены.
Это хуже мы Луганска, мы хуже Украины живем. Хуже.
Переговоры между Вологодской областью и РЖД зашли в тупик. Уже с этого года подвижной состав пригородной пассажирской компании начнут перегонять в другие регионы. Это значит, что потом восстановить сообщение будет гораздо сложнее. Придется закупать электрички заново, набирать новые локомотивные бригады, А стало быть, жителям Вологды и десятков других таких же станций придется привыкать к новым реалиям.
Я говорю, вот до чего, говорю, буду теперь ходить по платформе до сан, да и буду песни петь. Стою на полустаночке в цветастом полушалочке, да, а мимо пролетают поезда.
Иван Беляев для Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 6 января. Во Франции в широкий прокат вышел игровой фильм о Второй Чеченской войне. Снял картину Мишель Хазанавичус. Его предыдущая лента «Артист» получила множество наград, в том числе 5 «Оскаров», 3 «Золотых глобуса» и премию «Золотой орел» за лучший зарубежный фильм в российском прокате. Отношение критиков и зрителей к фильму «Поиск» не столь единодушное. Главный герой картины – чеченский мальчик, 10-летний Хаджи, из окна наблюдает за сценой расстрела своих родителей, мирных людей. Оставшуюся часть фильма мальчик ищет свою старшую сестру. Картина напоминает о том, что поводом для чеченской кампании стали странные взрывы домов в 99 году. После выхода фильма в прокат во Франции наиболее жесткая рецензия вышла в газете «Монд». Фильм был назван ужасным и академическими приемами, выдавливающим слезы. Однако газета «Экспресс», например, поместила не менее жесткий ответ под названием «Кинокритик – это не профессия», напомнив, что в Каннах после просмотра картины последовали 20-минутные овации. «Поиск» – это ремейк одноименного фильма американского режиссера Фреда Циннемана, в котором речь шла о мальчике, освобожденном из нацистского концлагеря, которого в руинах Берлина находит американский солдат. На вопросы корреспондента «Радио Свобода» в Париже Анастасии Кириленко отвечает режиссер Мишель Хазанавичус.
Почему вы решили снять военное кино? Ведь до этого занимались другим, в частности, комедиями.
Я не перешел к съемкам военного кино. Я просто хотел рассказать эту конкретную историю. Мне хотелось рассказать о Чечне, о том, что там было, и о том, что в конечном счете всем было все равно, что там произошло. Во всяком случае, в Западной Европе реакция была невероятно пассивной. Произошло что-то вроде складки в истории, в которую попали чеченцы. Я хотел поговорить об этом. Ну и вполне естественно, что это превратилось в военный фильм. Но это нетрадиционный военный фильм, где главное значение имеет жанр. Я говорил об одной конкретной войне, и с моей точки зрения фильм не очень напоминает военный. Во Франции были великолепные журналисты, которые об этом немного писали, разумеется, но в то же время все репортеры, которые там побывали, были разочарованы тем, что им не удалось заинтересовать общественное мнение, тогда как там происходили страшные вещи.
И что, по-вашему, произошло в Чечне? Вы сделали ремейк американского фильма «The Search» о ребенке, оставшемся в 1945 году без родителей после Холокоста. Параллель с Холокостом уместна?
Нет, я совсем не сравниваю это с Холокостом. Это другая война, специфическая. То, что длится между русскими и чеченцами, это история, которая началась в середине 19 века. Было много конфликтов, много войн, а также депортация 1944 года. Если вы спрашиваете мое мнение, во время Второй мировой войны Россия напала на Чечню, а затем попыталась скрыть любую информацию об этом, накрыть ее колпаком. Никто не знал за пределами Чечни, что произошло. А сегодня я думаю, что для Путина эта война – это способ создать ощущение национального единства у россиян.
Французские кинокритики упрекнули вас в схематичности и упрощении этой войны. Что бы вы ответили?
Как правило, я принципиально не отвечаю на критику в газетных статьях. Но я думаю, что сегодня, не только во Франции, но и других западных странах, мы склонны к тому, чтобы усложнять, что позволяет нам не занимать никакой позиции и, на самом деле, вообще не интересоваться ничем. Иногда ситуации бывают очень простыми с точки зрения морали или, во всяком случае, могут быть рассказаны простыми словами или быть представлены таковыми в фильме. И я думаю, что разговоры вроде «на самом деле все было сложней» — это просто способ отмахнуться. Что касается Европейского парламента, это всем наизусть знакомые картины. Европейский парламент — люди, которые что-то слушают, не слыша, что бы им ни говорили. Это постановка, но сами парламентарии подумали, что я использовал реальную съемку. Не то чтобы эти структуры ни на что не годятся, но в ситуации необходимости принятия срочных мер — они совершенно бесполезны. Это неприспособленные для срочных действий бюрократические машины, и это очень большая проблема. Но я не знаю, каким может быть выход. Я задаю вопросы, но у меня нет ответов.
Россияне свистели во время показа фильма в Каннах.
Есть и те, кто говорит, это антироссийская пропаганда. Я ни капельки не согласен с тем, что это антироссийский фильм. Мне кажется, что русские в этом фильме показаны в такой же человечной манере, как и представители других национальностей. Но военная машина — это то, что я действительно осуждаю в фильме. Как это, так и равнодушие европейцев. Потому что фильм рассказывает об особенностях функционирования российской армии. Как российская армия обращается с собственными военнослужащими? Я думаю, что это знакомая многим, больная тема. Чеченцы, играющие в фильме, непрофессиональные актеры. Русские — профессиональные актеры. На роль солдатов-новобранцев актеров было найти достаточно легко, но есть роль командира. Здесь возникли проблемы. Два или три актера, к которым я обратился, отказались.
Беседу вела корреспондент «Радио Свобода» в Париже Анастасия Кириленко. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Согласно обнародованным сегодня данным Всемирной организации здравоохранения, число жертв болезни, вызванной вирусом Эбола, превысило 8 тысяч человек, число зараженных — 20 тысяч. Все отмеченные статистикой случаи заболевания относятся к трем странам Западной Африки – Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. У микрофона Александр Гостев.
Сильнейшая эпидемия смертельной лихорадки Эбола в Западной Африке, вышедшая из-под контроля и потребовавшая немедленного вмешательства мирового сообщества, вызвала у некоторых политиков, врачей и журналистов состояние близкое к панике. Победить Эболу или хотя бы навсегда с уверенностью локализовать ее очаги не удастся. Об этом заявил, например, бельгийский ученый Петер Пиот, директор Лондонской школы гигиены и тропической медицины, открывший вирус в 1976 году. Вакцины от этого заболевания, которое в любой момент может достичь России, Европы, Азии и Америки, до сих пор не существует. В 8 государствах мира было зафиксировано более 20 тысяч случаев заражения вирусом Эболы, повлекших не менее 7,5 тысяч смертей. Эпидемия Эболы началась больше года назад в трех беднейших западноафриканских государствах – Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне, до сих пор страдающих от нее сильнее других. Только в Сьерра-Леоне число больных превысило к концу 2014 года 9 тысяч, в то время как в Либерии отмечено наибольшее число смертей – более 3 400 человек. Не так давно врачам и миру стало известно имя первой жертвы нынешней эпидемии Эболы. Это 2-летний Эмиль Уамуно, умерший еще 28 декабря 2013 года в отдаленной деревне Милианду на юге Гвинеи. Его 3-летняя сестра, мать и бабушка скончались днем позже. И лишь в марте власти Гвинеи и соседних стран сообразили, что с их гражданами происходит что-то весьма тревожное. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2014 году около 20% больных подхватили вирус Эболы, обмывая и обнимая трупы своих скончавшихся от заболевания родственников. Теперь, по крайней мере, захоронения около 70% жертв этой лихорадки проводятся безопасным для живых людей образом.
Рассказывал Александр Гостев. Причины эпидемии в Западной Африке действительно связаны с низким уровнем медицины, образования и гигиены мирного населения. Об этом в эфире «Радио Свобода» говорит старший консультант школы изучения тропических заболеваний из Ливерпуля Ник Битчинг.
В таких странах, как Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне, государственных систем здравоохранения почти не существует. И к тому же на ситуацию влияют настроения и страхи местных жителей, которые не доверяют любым институтам власти и уж точно не расположены соблюдать предписанные им правила поведения, ломающие привычный уклад, например, находиться в карантине. При этом Эбола и подобные ей опасные лихорадки в основном передаются при прямом контакте со всеми жидкостями организма человека, в то время как свиной грипп, атипичная пневмония и другие схожие респираторные заболевания, вспышки которых наблюдались годами ранее, воздушно-капельным путем.
Говорил британский врач Ник Битчинг. Мировая система здравоохранения в целом оказалась не готовой к решительной и быстрой реакции на возникновение вируса Эбола. Нет оснований полагать, что в 2015 году заболевание удастся победить. О некоторых причинах говорит глава неправительственной организации «Врачи без границ» Бруно де Кок.
Спустя 6 месяцев после того, как мы поняли, что началась самая опасная эпидемия Эбола в истории, мир все еще проигрывает борьбу с этой транснациональной угрозой. Политические лидеры не могут договориться о совместных действиях. В Западной Африке фиксируются все новые случаи заражения и смерти, вспыхивают массовые беспорядки, карантинные центры переполнены. Число медицинских работников, сражавшихся на передовой, также подхвативших вирус и погибших, просто шокирует. А многие остальные бежали в страхе за свою жизнь, оставив сотни тысяч людей без лечения даже от любых других обычных заболеваний. А специальные центры для инфицированных вирусом Эболы превратились просто в здания, куда люди приходят, чтобы умереть в одиночестве, и где иногда им не могут предоставить даже паллиативного лечения. Работать дальше стало невозможно. Нас захлестывают волны все новых пациентов. В Сьерра-Леоне заразные трупы просто гниют на улицах, а в Либерии вместо того, чтобы создать здесь новый центр для больных Эболой, нам пришлось построить крематорий.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 6 января работал мой коллега Александр Гостев, были британский врач Ник Битчинг и Бруно де Кок из неправительственной организации «Врачи без границ». Число жертв болезни, вызванной вирусом Эбола, превысило 8 тысяч человек. Вот так обстояли дела во вторник, 6 января 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Александр Гостев. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!